Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Дмитрий Борисович, мы продолжаем нашу беседу о Нагорной проповеди Иисуса Христа. Напомните, о чем мы говорили в прошлый раз.
Мы перешли к разделу. Это конец 6 главы и начало главы 7, раздел Нагорной проповеди, который посвящен двум вопросам. Это вопрос отношения к материальным благам, к богатству, и вопрос отношения к согрешившему брату, вопрос суда. И вот сейчас мы, во время прошлого нашего разговора мы обсуждали как раз раздел, вот эти слова Иисуса, что, значит, посвященное отношению к богатству. Вот сейчас давайте сейчас прочитаем этот фрагмент еще раз, мы его не завершили. Значит, Иисус говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там и будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне», говорит Христос. И вот прошлый раз мы как раз разобрали вот эти вводные слова, что не собирайте себе сокровища на земле, собирайте сокровища на небе, где воры не крадут и где, значит, моль не съедает, потому что где ваше сокровище, там ваше и сердце. И мы говорили о том, что здесь речь идет, ну, не столько о том, что не надо, значит, заниматься какими-то мирскими там вопросами, делами, или там не храните деньги в банках, речь идет вообще о другом, а о том, что ты считаешь своим. И Иисус как бы говорит, что ты себе что-то собираешь. Вот ты в чем-то ты видишь свое, и это свое стремишься, естественно, приумножить. Если ты это свое видишь в земном, в этих земных вещах, материальных благах, в этом имении, ну, это ошибка, потому что оно не твое. Ты голым в этот мир пришел и уйдешь вот таким же, так сказать, да? И все, что ты имеешь, оно от Бога приходит и уходит. И все это тленные временные вещи, которые ты непременно потеряешь, это не твое. И относиться к этому нужно, соответственно, как к временным благам, которые даны, за которые мы несем, за как бы распоряжение которыми мы несем ответственность перед Богом. А свое богатство надо видеть в небесном. Вот в том, что Бог уготовал человека от вечности в Царстве Небесном, в жизни вечной. И человек приумножает вот это вечное богатство через добродетель. И вот это нужно, так сказать, накапливать, к этому нужно стремиться. Вы понимаете? То есть речь не идет о том, что не занимайся бизнесом там, или, так сказать, откажись от богатства. А речь идет о приоритете, что ты к богатству должен относись к этому как ко временному, да, данному тебе там на время, а свое видь в награде от Господа, который обретается через милосердие, через добродетель. Вот через, поэтому приоритет должен быть на праведности, а не на стяжании земного богатства. И почему это так важно? В чем ты видишь свое? Иисус там поясняет. Где сокровище твое, где ты видишь свое сокровище, туда твое сердце и обращено. Вот почему он так говорит, там и сердце ваше? Потому что сердце – это тоже такая библейская метафора. Означает не просто, знаете, вот орган, который, такой насос, который гоняет кровь, да, по жилам. А вот в Библии все немножко сложнее. Сердце, мысль, понимается как центр личности, как источник мысли, как центр воли человеческой. То есть сердце – это область намерения. И поэтому, где ты видишь свое сокровище, к тому о том все твои мысли, о том все твои намерения. Видишь свое в этом богатстве земном, вот о земном все твои мысли и все намерение твое. Что бы ты ни делал, ты делаешь ради стяжания земного богатства. А если ты понимаешь, что твое – это то, что тебе Бог даст вечную жизнь, то ты, соответственно, и это как бы становится ведущим мотивом, сфера намерения обращена именно к тому, чтобы послужить Господу, а не земному вот этому благу. Вот. Вот это вот как бы мысль такая, первая, которую говорит Господь. Дальше Христос говорит, он как бы раскрывает, что ли, важность вот этого дела и говорит о том, к чему может привести ошибка в сфере ценностей. Вот что может, что произойдет, если ты ошибешься? Вот в этом вопросе, что есть твое, а что есть не твое? И что первично, а что там на втором, на третьем месте? Что произойдет? И вот он говорит, очень интересно, он говорит, вот смотри, для тела светильник есть око. Но тут сразу надо понять, что, конечно, Иисус обращается к людям своего времени, а люди времени Иисуса понимали зрение по-другому, чем это понимаем мы. Ну, я думаю, я не буду объяснять, как устроено зрение. Я думаю, из школьного курса, это минимум, все вообще представляют себе, как устроены рецепторы, фотоны, там, мозг, там, да, то есть свет падает на сетчатку глаза, там, ну, все, процесс пошел. А вот в античности были другие представления. Это мы знаем из сочинений там, Аристотеля, там, античных писателей. Вот, понимаете, они считали, что человек видит, потому что внутри глаза находится некий незримый огонь, который испускает некие лучи, и человек видит окружающий свет, потому что глаз, он типа фонаря. То есть, понимаете, вот метафора глаз как фонарь, который освещает мир. Поэтому Иисус и говорит, что глаз в теле – это как светильник, да, источник света. Вот античная такая вот метафора. Вот он, люди, которые его слушают, они его прекрасно понимают. И дальше он говорит, если око твое будет чистым, ну, там на самом деле сказано не совсем чистым, там вот, а плюс – это значит простой. Ну, то есть целостный, простой, здоровый, вот примерно так. То все тело твое будет светлым в свете, то есть ты себя будешь видеть, ты будешь видеть свой путь, ты будешь видеть все, что происходит с твоей, ты контролируешь свою жизнь, твоя жизнь в твоих руках, глаз твой будет плохим, то есть, ну, нездоровым. Панерос. То тело твое будет темным. Темным, ты сам себя видеть не будешь. Ты не будешь видеть, что с тобой происходит. Ты как слепой. Беззащитный человек. Вот. То есть, что хочет этим сказать Иисус? Что образ-то чего? Вот этот свет, который в тебе. Если свет, который в тебе есть тьма, то какова же тьма? Он так говорит, риторическим вопросом заканчивает. То есть, получается, Иисус говорит, вот есть глаз, это как типа фонаря, да? Если он здоров, то ты все видишь, и себя видишь, и путь свой видишь. А если он, так сказать, нездоров, то ты ничего не видишь. Здесь, конечно, это Христос говорит о чем? Это глаз ока ума. Это он говорит о сфере ценностей. Если твоя сфера ценностей искажена, и око твоего ума замутнено страстью к земному богатству. То есть, это вот, то есть твой глаз дает осечку. Он не видит вещи реально и правильно. То есть ты на первое место поставил материальное. То что к чему это приведет? К большим последствиям. Ты сам себя не будешь видеть, и твоя жизнь погрузится во тьму, и ты по этой жизни. Что будет с человеком, который идет и ничего не видит? Представьте себе, выходит человек.
Ну, какая-то беда будет.
Ночью на улицу. И низги не видать. И он идет вот вслепую. Ну, что будет, что будет? Подскользнется, напорится на что-нибудь, натолкнется на. Хорошим это не закончится. Вот жизнь. А если твой глаз будет здоров, и ты видишь вещи таковыми, каковы они суть. На первом месте для тебя Господь и служение Ему праведность. Вот. То ты будешь видеть свой путь, ты себя и весь мир окружающий будешь видеть ясно. И дальше Христос завершает. Если свет, который в тебе, есть тьма, то какова же тьма? То есть, если твоя система ценностей, которая призвана освещать мир, да, она искажена, она извращена, она не способна реально отражать, так сказать, окружающий мир, то чем это отличается, твоя система ценностей, чем она отличается от тьмы? Ничем. Понимаете, вот такой риторический вопрос. Вот. И завершает Христос вот это свое рассуждение, ну, таким вот финальным тезисом. Он говорит: никто не может служить двум господам. Или одному будет служить, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Снова метафора. Метафора раба, который служит двум господам. Ну вот знаете, в античном мире такое было, ну, теоретически возможно, что человек, у него есть два господина, ну, он раб, и господин ему говорит: иди туда, сделай то, он обязан повиноваться. А тут руководителей. Это в жизни понятно. Это вот бывает тоже на предприятиях, в организациях ситуации, когда сотрудник один, а в подчинении двух начальников. Ну, и чем это закончится? Однажды придется сделать выбор, кого слушать. Да? Невозможно одновременно усидеть на двух стульях, угнаться за двумя зайцами, пойти по двум дорожкам. Ну, вы знаете, то есть много народная мудрость здесь изобилует подобными вещами, да, что не можете служить двум господам. Вот Христос и говорит, то есть ты либо одному будешь служить, а другого будешь пренебрегать. Поэтому Христос говорит: не можете служить Богу и богатству. Либо ты Богу служишь, либо богатству. Если ты служишь Мамоне, рано или поздно тебе придется нарушить заповедь. Тебе придется оставить служение Богу. Это вещи несовместимые. Вот давайте соберем это немножко вместе. Вот как бы ход мысли Иисуса. Он говорит, что материальное благо, оно не должно стоять на первом месте. Ты не должен к нему относиться как к своей собственности, к своему, а как к дару от Господа. А свое вечное наследие ты должен видеть вот в Царстве Небесном, которое Бог тебе уготовил. И его приобретать через добродетель, через праведность. Вот это должно для тебя стоять на первом месте. Вот это значит «собирай сокровище небесное». И ошибка в этой сфере, что первично, а что вторично, дорого стоит, да, как глаз, да, вот к чему это все приведет. И если ты служишь Богу, значит, если ты, значит, служишь Мамоне, непременно это приведет к тому, что Богу ты послужить не сможешь, вот. И таким образом это очень серьезный вопрос. Вот это как бы, ну, как скажем так, первое предложение. Первый тезис, который Христос выдвигает, Анна Дмитриевна. Здесь нет вопросов, вот в целом все понятно, да. А дальше идет очень интересный фрагмент. Вот давайте ее тоже прочитаем. И Христос плавно так переходит, некий такой вот связь. Поэтому он говорит: говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас, то есть насколько же более вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде, то есть в первую очередь, Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Ну, тоже такое интересное такое рассуждение. То есть Христос говорит, вот он начинает, что он говорит, что ты должен определиться, что есть твое, и к тому и стремиться, да? И дальше вот он говорит, поэтому я вам говорю. То есть земное благо получается вторично по отношению к праведности. Дальше он говорит, поэтому я вам говорю, не забудьтесь о том, что вам есть, что пить и во что одеться. И вот, ну, конечно, эти слова тоже, они многих людей соблазняют, потому что, ну, вот, ну, давайте вот так прочтем. И он дальше приводит пример, это какие Иисус. Он, посмотрите, говорит, вот птицы, да, они вот не сеют, не жнут, а вот Господь их питает. Лилии полевые, они, значит, не ткут, не придут, а Господь их одевает. Живите вот сегодняшним днем. Вот как можно проинтерпретировать эти слова, Анна Дмитриевна?
Но можно проинтерпретировать их очень крайне и подумать о какой-то легкомысленности и беззаботности.
Знаете, такая в стиле хиппи. Вот что такое в стиле хиппи? То есть это мы живем сегодняшним днем, мы не думаем о завтрашнем, так сказать, дне, не заботимся, чего нам есть, чего пить, во что одеться, пренебрегаем этим всем ради духовного развития. На все забили ради духовного развития. На самом деле можно проинтерпретировать, кто-то тоже не велит, но возникает вот тут у меня сомнение, потому что мы никогда не должны забывать ту аудиторию, которая у Иисуса сидит и его внимательно слушает. Кто его аудитория? Помните, мы говорили, кто это?
Достойные мужи того времени.
Мужи достойные, которые работают, которые отвечают за семьи свои.
Которые имеют хозяйство.
Имеют хозяйство. И вообще это большей частью это крестьяне в Галилее у него сидели. И вот, знаете, вот я так представляю себе в лицах эту картинку. То есть приходят такие еврейские крестьяне, например, в субботу в синагогу. То есть они всю неделю впахивали, потому что крестьянский труд очень тяжелый. Встаешь в 5 утра, ложишься там в 12. И вот это вот корову подоить, сенокос, всегда ручной труд. И тут появляется проповедник, который им говорит, друзья мои, а жизнь его состоит, чтобы вот вспахать это поле, посеять этот хлеб, муку там, да, еду там приготовить. А одежда, вы знаете, как одежда делалась? Это же ручная, руками женщины, это вот ручная работа, это вот сорочку связать, полотенце сплести, это надо месяц работать. Ковер, это вообще целое состояние, это полгода работы. Это какие-то неописуемые труды. И вдруг появляется такой человек, говорит, да вы на это все махните ручкой. Еще не заботьтесь, посмотрите на птичек. Вот они не сеют, не жнут, да? Ага, Господь их питает. Лилии, да, они там не придут, там сидят такие женщины, которые занимаются этим, они знают этих трудов-то. Лилии, говорит, не придут. Да, смотрите, Господь их одевает. Живите за сегодняшним днем. Как вы думаете, что скажет вот на это дело крестьянин? Вот он так.
Ну, у него явно возникнет негодование.
Потому что он послушает. Если он вежливый крестьянин, он скажет, ну, спасибо, добрый человек, я тебя послушал. И знаете, что он после этого пойдет делать этот самый...
Дальше пахать.
Дальше пойдет заботиться о детях, о жене, что ему есть, что пить вообще, во что одеться. Вот, что сделает этот крестьянин, да? Но очень странная проповедь, странные слова. Вот я предложу, ну, некий путь другой. То есть это, ну, конечно, так нельзя понимать, это не совсем, а вообще не это имеет в виду Иисус. Ну, понятно, да? Вообще не об этом идет речь. Ну, давайте. Значит, забота. Забота – это, то есть, слово, означающее, с одной стороны, некую психологическую тревогу, да, а с другой стороны, ну, некие действия, которые отсюда проистекают. В общем, забота для человека, естественно. Потому что, ну, о чем мы заботимся? Мы заботимся о ближнем, о его благе. Мы заботимся о жизни. Мы заботимся о детях. Об этом надо заботиться или нет? Ну, а как? А если ты не будешь заботиться, все пустишь вот так на самотек, ну, чем закончится? Ничем хорошим. Как же не заботиться? И вот тут Иисус указывает такие вот, о чем человек заботится, о чем не надо заботиться, то он говорит, не заботься о том, что тебе есть, пить,
во что одеться?
Вот, положив руку на сердце, вот Иисус это обращает к людям, которые находятся в состоянии голода или в состоянии какого-то стихийного бедствия. Мы живем в стабильном обществе, где есть пища, какая-никакая, где есть одежда, где есть определенное материальное благо, достаток, да? И у тебя есть руки для того, чтобы заработать, у тебя есть голова для того, чтобы заработать. Где же тревога-то? А тревога? То есть на самом деле все в твоих руках. Вот эти здоровые мужики, которые перед ним сидят, понимаете? Вот Иисус говорит им, что не заботьтесь, все в ваших руках. Ты сам хозяин своей жизни, Бог дал тебе голову, руки, ноги, ты здоров вообще. Какие у тебя вообще могут быть проблемы, чтобы заработать, что есть, что пить, во что одеться? Это вещи, само собой разумеющиеся. Почему же тогда человек заботится? Здесь в основе лежит нечто очень глубокое. Это неуверенность и страх, что завтра этого может не быть. И поэтому я должен себе подушку постелить, подушку безопасности, накопить. А эта вот жизнь, она изменчива. Завтра может быть дефолт. У нас в жизни такое бывало, все это понимают. И вот человек, старость придет, все внуки, дети тебя кинут, да? Вот человек купит. То есть, вы понимаете, вот тут Христос говорит о чем-то очень-очень важном. Он вскрывает причину, почему человек начинает копить богатство. Потому что и причина состоит в страхе перед жизнью. И причина этого страха состоит не в реальных условиях существования, что ему кто-то угрожает, а в том, что он просто не верит в Бога. То есть Бог у него на словах, а веры нет. Человек не уверен в существовании. Поэтому, как бы, вот он, Христос говорит, на первое место ставь праведность, за материальным не гонись. И он говорит, не бойся за свою жизнь, не бойся за свое существование. Уж что поесть, что пить, во что одеться, найдется всегда. Понимаете, Анна Дмитриевна? Не бойся. И дальше он выдвигает целый ряд аргументов. Вот это очень интересная аргументация, ее не все понимают. Целый ряд аргументов, которых он говорит, доверьтесь Богу. Почему надо Богу довериться? Вот сейчас давайте, прям по пунктам. Значит, пойдем. Первое, что говорит Иисус. Значит, сейчас. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и пить, не для тела вашего, во что одеться. Странные слова, потому что душа, она ест или пьет. Ну, как-то странно, да? То есть ты заботишься для души, что тебе есть и что пить, и не для тела. А, и вот дальше он говорит, душа не больше ли пищи и тело одежды? Душа не больше ли пищи? Это вообще о чем? Что тело больше, что душа больше тела? Нет, душа не больше ли пищи, а тело одежды? Вот аргумент, как бы вот такая привычная наша логика здесь вообще не срабатывает. Речь здесь идет о следующем. Душа в данном случае, это не вот эта невидимая часть нашей природы, который в рай или в ад идет. А душа – это просто жизнь, вот жизненная сила. В хороших переводах обычно так внизу там и делают сносочку. Душа – это жизненная сила, для поддержания которой необходимо питание. И вот Христос, он говорит, что не заботься вот это, об этой жизни, чтобы что тебе есть, что пить, а теле, да, телу нужна одежда. Почему? Потому что вот кто дал тебе жизнь? Душу вот эту.
Господь.
Господь. Если Господь дал тебе большее, жизнь дал, неужели Он не позаботится, чтобы дать тебе пищу? Душа не больше ли пищи? М? Кто дал тебе тело? Господь. Если Господь дал тебе большее, тело не больше ли одежды? Так Господь тем более позаботится о том, чтобы дать тебе одежду. Улавливаете? Вот аргументация какая, да? То есть речь идет о том, что доверься Богу, потому что если Он дал тебе большее жизни тела, так тем более Он даст тебе вот это, и меньшее обеспечит тебя этим. Дальше Христос выдвигает аргумент. Он говорит, посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. Вот ты, человек, у тебя есть руки, ноги, ты мужик здоровый, ты вообще все можешь заработать, все можешь приобрести. А представьте себе, как кушает эта птичка. у нее ни рук, у нее ни ног, она, понимаешь, клювом как-то что-то склевывает, она не пашет, она не собирает в житнице. В чем ее жизнь? Вокруг мороз минус 30. И Господь ведь ее питает, оставляет ей ягодку, понимаете? Отцы церкви очень интересно это место толкуют. Например, такой великий, прекрасный византийский толкователь Ефимий Зигобен, он говорит: «Бог питает птиц, вложив в них инстинкт, где собирать пищу». И вот Бог их питает, эта птичка себе найдет, и она продолжит свой род и так далее. Так если эту ничтожную птичку Господь питает, неужели тебя с руками, ногами разумного существа Господь не пропитает? Чего ты боишься за свою жизнь? А об одежде что заботитесь? И снова Иисус говорит: посмотрите на эти лилии полевые. Вот ты ткешь, придешь и так далее, имеешь все возможности одежду-то иметь. А она, эта лилия, не ткет, не придет, а Господь ее так одевает, что во всей роскоши своей, ни с какими шелковыми тканями, ни с какими, пурпурными там, не знаю, хитонами, ни с какими коврами там, ты не сравнишь эту красоту лилии. Как Соломон во всей славе своей не одевался. Как Господь ее украшает. А ведь это просто трава, которая сегодня есть, а завтра ее нет. Так тем более, если Бог так одевает эту лилию, то тем более Он оденет и тебя, который более ценен для Него, чем эта лилия. Итак, вывод, Христос говорит, не заботьтесь, то есть не испытывайте страха перед жизнью и не говорите, что нам есть, что пить, во что одеться, потому что этого ищут люди, которые в Бога не верят, язычники, да, живущие мирским интересом. И потому что, если ты веришь, что есть Отец Небесный, то Он знает твои нужды еще прежде твоего прошения у Него. Поэтому, что нужно в жизни на первое место ставить? Царство Небесное и Его правду. Вот эту праведность, заповедь Божью, во всех делах своих Христос говорит, во всех делах. Вот что бы ты ни делал, читаешь лекцию, я не знаю, деньги зарабатываешь, управляешь чем-то, не знаю, вот у каждого свое дело, ты на первое место ставь праведность. Что будет, если люди будут торговать, управлять и так далее, и на первое место будут ставить праведность? Ведь это же люди могут сказать: да невозможно так жить. Это сразу ограничит наши возможности. Нам сразу скажут, ты безумен, ты не хочешь воровать, ты не хочешь стяжать, ты не хочешь там кого-то там над кем-то доминировать там или кого-то по правде действовать. Нельзя же так прожить. А вот Христос говорит: да не волнуйся, не будь маловером. Можно так прожить, можно. Потому что если ты на первое место будешь ставить Бога, то Бог о тебе и позаботится. Все это Он тебе приложит. Вот это материальное, что нужно тебе для жизни, вот ровно столько Господь тебе и даст. Это абсолютно точно. Ну, и завершается, значит, такое ироничное такое высказывание. Иисус любил иронию, надо сказать. Он говорит: итак, не заботься о завтрашнем дне. Пусть этот завтрашний сам о себе позаботится. Довольно для каждого дня своей заботы. Какие? Это даже не заботы, это злое. Это как бы вот с человеческой точки зрения проблемы какие-то. То есть этот Иисус говорит, что не заботься о завтрашнем дне, и Он как бы такая персонифицирует этот завтрашний день. Да пусть Он сам о себе заботится, этот завтрашний день. Довольно для каждого дня его проблем. То есть что хочет тут Иисус сказать? Что такое завтрашний день? Это ж есть что-то существующее, завтрашний день? Это есть нечто эфемерное? Что ты о нем заботишься, да? Это есть нечто эфемерное, несуществующее, и поэтому, говорит Иисус, в реальной жизни, в настоящем, и так куча проблем. И так куча проблем. Поэтому если ты будешь еще к ним прибавлять дополнительные проблемы, которые принадлежат завтрашнему дню, которого на самом деле нет, то твоя жизнь станет еще хуже. Вот. Вот такое вот как бы ироничное, так сказать, замечание, которое уже исходит не из откровения, не из веры, а из такого жизненного опыта. Да. Вот, вот такое вот, понимаете, наставление Господа о богатстве. Вот. И, наверное, в следующий раз мы будем разбирать 7 главу с 1 по 12 стих, который говорит об отношении к согрешившему брату.
Дмитрий Борисович, большое спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.
Thank you.